Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем читать и изучать неканонические книги Ветхого Завета, и в гостях у меня преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Третья книга Ездры, третья и четвертая глава. Наверное, скорее даже четвертая и пятая, потому что обещали мы поговорить про семь видений.
Да. Я напомню, мы разбираем книгу Ездры, третью книгу, неканоническую, то есть ее не Ездры писал, и большинство ученых считает, что она написана уже в первом веке нашей эры, после разрушения храма, в период Великого кризиса, когда у людей возникал вопрос, это иудейская книга, современное христианство, современное нашему апокалипсису, нашим Евангелием, но она не христианская книга. Она отражает иудейскую, так сказать, еще ветхозаветную традицию, но она передавалась, она была воспринята христианством, она отвечала на некие очень актуальные вопросы, которые возникали в христианском мире, и поэтому ее сохраняли, ее переписывали. И в силу этого в этой книге, наряду с иудейским материалом, присутствуют и маленькие, скажем так, интерполяции, то есть включения, которые делали христианские переписчики, они просто видели некие места, где вот этот вот автор третьей книги Ездры писал про Мессию, например, про мессианское время, они в этом видели какое-то пророчество об Иисусе, и они его вот уже конкретизировали и писали, что про Иисуса, про Сына Божия.
Интересно, было ли так на самом деле?
Нет, ну вот это, конечно, уже вот этот вот иудейский автор, конечно, это не писал, но эти места очень видны. Они сразу как бы опознаются. Это вот эти вот включения, которые делали христианские переписчики для того, чтобы для читателя вот, ну, просто пояснить, что же он имел в виду и как оно осуществилось. Но вместе с тем книга любопытная, она интересная, и это апокалиптический жанр, да, где вот происходит откровение тайн. И главный, и вот в прошлый раз мы обсуждали главный вопрос, который волнует Ездру, который, согласно этой книге, находится в Вавилонском плену. Хотя исторически Ездра мы знаем, он жил на 100 лет позднее. Угу. То есть в книге полно там анахронизмов, но это вообще не важно. Потому что, повторяю, она написана в первом веке, после разрушения храма, вероятнее всего. И там сюжетная канва такая, что Ездра, действие происходит, вот это откровение. Значит, Ездра находится в плену. В Вавилонском, когда еще действие, то есть еще Вавилон, центр империи, и еще персы не разрушили Вавилонскую империю, то есть это до Кира Великого, после пленения спустя 30 лет. То есть это примерно 557 год. Вот так. Угу. Происходит откровение вот этому Ездре, который лежит на постели, и его мучает вопрос. И мы говорили об этом вопросе. Его мучает вопрос, почему так случилось. Он понимает, что это случилось, почему? Ну, по грехам. По грехам Израиля тут нет вопросов. Да, Израиль
нагрешили,
вот получили. Это все он понимает. Он не понимает другого, Маша. Он не понимает, почему, если Бог справедлив и карает справедливо Израиль, то карает через Вавилон, который в тысячу раз более нечестив. И Ездра это видит. И Бог, вот Вавилон не карает, а Вавилон возвышает, они благоденствуют, они господствуют, они там все, вот это, а народ, который все-таки хранит имя Божье, какие-никакие заповеди соблюдает, народ, который он возлюбил, воспитал, подвергается такому разрушению, такому унижению, и это в голове не укладывается. Зачем тебе вот эти народы, которые нечестивые, которые тебя не ведают, и ты их возвышаешь? А вот нас-то, которые, понимаешь, ну, возлюбленное чадо Божье, да, вот ты нас воспитываешь и ведешь нас, уготовил нам, так сказать,
царство. Несправедливо.
Вот тут это вообще непонятно. Где логика Божия? Где вообще вот логика? Непонятно. Вот, ну, слушайте, ну, ну, понимаете, вот этот вопрос, да, Маша? Тут не просто смысл страдания, а почему это страдание так неправедно распределено? Почему вот эти бесполезные, казалось бы, народы, которые не имеют ни культуры там, или ни какой-то там нравственности, или там честности, и все, и ты им даешь такую победу. Они господствуют над избранным народом, который страдает, и который честный, и который праведный. Зачем, почему, как это можно понять вообще? Вот, вот вопрос Ездры. И на это, после того, как он там помучился с этим вопросом, ему начинает, у него начинаются всякие странные как бы видения, и к нему приходит ангел, которого зовут Уриил.
Чтобы ответить.
Да, и от Бога он приносит ответ. Угу. От Бога он приносит ответ. И здесь этот ответ такой развернутый. Он, как бы, Ездра не может сразу все воспринять. Ему надо... Он разделен на 7 этапов, там 7 видений. И в промежутке между этими видениями он должен еще и попоститься на протяжении 7 дней. То есть вот первую порцию получил ответа, надо еще попоститься. Потом вторую, потом еще. И постепенно тональность этих видений, она начинает, ну, как-то меняться от негатива к все-таки к позитиву, угу. Потому что он начинает видеть, как, что вот этот божественный замысел, хотя все ужасно и все плохо, а так вот ну, в реальности, на самом деле он очень такой, он очень, он спасительный, и он благой, и он несет избавление, и в общем будет, вот конец будет хорошим.
Угу.
Ну, вот как и в книге «Апокалипсис». Все начинается ужасно, а угу. заканчивается новым Иерусалимом.
Ну, традиция одна.
Да, все-таки. Это одна традиция. И вот эта семерочка, она означает некую полноту.
Угу.
И нас, вот, собственно, интересует, что же он там получил-то, какие ответы. Да, любопытно. И вот, давайте... Но сразу предупреждаю наших слушателей, что эта книга, она сложна. То есть там, ну, как и «Апокалипсис». Тут такой немножко причудливый ход мысли, много образов. Он там видит какую-то плачущую женщину. Вот дальше мы увидим. Он там видит орла с 12 перьями. Там, ну, такие странные какие-то видения, толкования, что он имеется в виду. В общем, это все так пространно изложено, да, с 3 по 14 главу, да, основная часть. И, в общем, ну, мы раз, Маша... Ввязались в такое, да. так сказать, путешествие. Ну, будем его совершать вместе с 3 книгой Ездры. И в 3 главе, вот смотрите, 3 глава, это, собственно, вся 3 глава, это молитва Ездры, где он задает Богу свой вопрос. И главный вопрос, я видел, вот, «Ты предал город твой в руки врагов твоих, неужели лучше живут обитатели Вавилона и за это владеют Сионом? Я видел, как ты поддерживаешь этих грешников и щадишь нечестивцев, а народ твой погубил, врагов сохранил, не явил о том никакого знамения. Неужели Вавилон поступает лучше, нежели Сион? Какой иной народ-то тебя еще знает, кроме Израиля?» Вот, вот его вопрос. И дальше, 4 глава, начиная с 4 главы, Уриил отвечал посланный ко мне ангел, имя которому Уриил, и он ему начинает отвечать. В чем, значит, сначала ответ, давайте немножко попробуем разобрать его ответ. Ответ его такой, вот если сначала он говорит Ездре, я своими словами, потом угу. почитаем, хорошо? Потому что это сложный текст, сначала я своими словами. Сначала он говорит, что ты, Ездра, ну, многовато хочешь. Ты хочешь, чтобы тут Бог тебе тут все объяснил относительно своего замысла?
Действительно, с какой радости?
С какой радости? Он должен тебе это объяснять. Ты не способен знать даже вещей, которые тебя окружают.
Угу.
Вот. То есть, вот он говорит...
Где-то мы уже это слышали.
Да. Ты, ну, это вот похоже на книгу Иова.
Угу.
Очень похоже, да. Что иди и взвесь тяжесть огня... Можешь взвесить? Вот огонь, каждый день ты его видишь. Можешь взвесить тяжесть? Не можешь, непонятно. Измерь дуновение ветра. Ну, положим, современные синоптики...
Могут.
Могут.
Да.
Но, видимо, во времена Ездры это казалось непостижимым. Возврати мне день, который уже прошел. Ну, тоже как возвратишь?
Угу.
Ну, только фотографии посмотришь, видеозапись посмотришь. Вот только так.
Угу.
А как ты возвратишь? Тогда вообще это невозможно. И... А я бы тебя еще спросил, сколько обиталищ в сердце морском, сколько источников в самом основании бездны. Ну, вообще, вот как прям по книге Иова, да?
Угу.
И ты мне скажешь, в бездну я не сходил, извините, в ад я не сходил, на небо не восходил. А это я тебя только спросил об огне, ветре и дне. который ты пережил, и без чего ты быть не можешь, и на это ты даже не можешь ответить. А тут ты спрашиваешь о небесном. Вот. Как твой сосуд может вместить путь Всевышнего, если ты не вместить даже не можешь то, что тебя окружает? Но тут интересно, что вроде бы какой, вот убедительно говорит Уриил. Ну, не лезь куда. Вот,
ну, не, логика, не опять же, какая-то, да, в этом есть, да, действительно.
Что ты слишком земной, слишком вот приземленный, как ты можешь эти вещи понять, куда ты лезешь. Но тут весь интерес состоит в том, что Ездра, он не успокаивается, и он как бы отстаивает свое право знать эти вещи. Он его отстаивает. То есть, интересно он это делает. Он, видимо, настолько уже в отчаянии смотрит на это. И он говорит, так лучше было бы нам вовсе не быть, нежели жить в нечестиях и страдать, не зная почему. Это самое, вот для меня вот этот вопрос, он для меня, вот, это вот, вот эти слова, может быть, самые такие драгоценные в этой книге Ездры. Потому что вот они выражают что-то очень такое человеческое, действительно, начало. Когда люди не могут жить без ощущения смысла. Ради чего это все происходит? Почему мы страдаем? Почему мы любим? Почему мы... Вот почему эта вся жизнь происходит? А Ездра говорит, лучше было бы вообще не быть, нежели страдать, жить в нечестиях и не понимать вообще, почему, зачем это все происходит. Мы же не животные. То есть Ездра обосновывает этим свое право знать.
Ну, в общем, очень упрямый человек.
Упрямый, и он говорит, это я человек, я поэтому должен эти вещи знать. Уриил все-таки пытается его после этого поставить на место. Он ему рассказывает притчу. Он говорит, ну смотри, вот представь себе море и лес. И лес, деревья собрались и говорят, нападем на море, освободим сушу, будет лес там расти. Море, там волны между собой поговорили, и говорят, давайте затопим лес, и там будет море. Чем все закончилось? Плохо. Лес сгорел от огня, море остановило песок. Почему все так случилось? Потому что они вышли за положенные им пределы. Его все вот Уриил втолковывает. Ну, ты человек, существо такое земное. Куда ты лезешь? На это. Ездра мне говорит. Вот смотрите, он не сдается. То есть, он говорит, земля дана лесу, море волнам. Так и обитающие на земле могут разуметь только то, что на земле. Ты просишь о божественном замысле, не спрашивай, только о земле. Обитающие на небе могут разуметь только то, что на небе. Ездра не сдается. Он говорит, но разумение-то дается кем? Кем дается разумение? Богом.
Богом.
Богом. Так вот, молю тебя, Господи, так и дай мне этот смысл разумения. От кого зависит все? То есть, с Ездрой вообще не поспоришь. Он говорит, мне либо не жить... Я по-другому жить не могу. И если ты говоришь, что не дан мне этот дар разумения, так, пожалуйста, собственно, вот...
Забирай меня тогда, не хочу жить, не буду.
Либо дай мне этот либо дар. Дай. Если у меня нет этого дара, я не способен. Так ты сделай так, чтобы я стал способен. Видите, как он говорит.
То есть меньше знаешь, крепче спишь.
Это не про Ездру.
Не про Ездру.
Это не про Ездру. Да дастся мне смысл разуметь. То есть он просит у Бога, ну дай мне тогда, если ты говоришь, что я не способен. И дальше, я не хотел тебя вопрошать о высшем, но о том, что ежедневно бывает у нас. Почему Израиль предан на поругание язычникам? Почему народ, который ты возлюбил, отдан нечестивым племенам? И переходим из века сего, как саранча. Жизнь проходит в страхе и ужасе. Мы сделались недостойными милосердия. Но что он сделает с именем своим, которое наречено в нас? Вот о чем я вопрошал. Это же имя-то будет опозорено. Если мы вот возьмем и в ничто исчезнем, мы же носители твоего имени. Если ты, мы вот так вот возьмем и погибнем, все скажут, так это значит,
что, и за, Бога нет.
Что за Бог-то, да, да. Который, это же для тебя же даже позор. В общем, Ездра умеет...
Уговаривать.
Умеет вообще аргументы какие-то предъявить. Интересно, вот такой вот интересный, конечно, диалог. Ну, на это Уриил, в общем, видимо, разводит руками или крыльями, не знаю, тут, что у него, да, и говорит, ну, ладно, но будь готов. Чем ты больше будешь испытывать, тем больше будешь удивляться. Сам напросился, сам как бы тогда не удивляйся. Потому что быстро спешит век сей к своему исходу и не может вместить того, что обещано праведным в будущие времена. Потому что век этот исполнен неправдой и немощами. То есть для тебя это будет удивительно, потому что этот век, люди этого века, они не вмещают того, что Бог уготовал человечеству, к Израилю, вот, понимаете, вот своим избранным он уготовал. Потому что мы, все, что мы знаем в этом веке, это одна неправда и немощь, а там будет правда и полнота, понимаете, и сила. А мы, ну, как бы, вот не можем этого вместить. Поэтому не удивляйся, Ездра, говорит ему Уриил. Первое. Касательно наличия зла, говорит Уриил. Тут такая интересная мысль. Потом говорит, то есть тут, давайте я своими словами изложу, а потом немножко почитаем. То есть, вот он говорит, ну, смотри, то есть тут у тебя как бы вопрос в том, почему Бог не карает вот этих нехорошие народы всякие, да, так сказать, и попускает быть в этом мире злу, например, да. Но вот смотри, зло есть в мире, и оно в нем увеличивается или уменьшается? Увеличивается. Оно увеличивается с точки зрения автора этой книги. Зла становится все больше и больше. Оно растет. Но и тут такая растительная метафора, что зло оно растет, и но время его искоренения еще не пришло. Это время жатвы, время сбора урожая.
Ну, то есть все будет, но не сейчас.
Да.
Ты не застанешь.
Потому что все растения должны себя проявить в полной мере. Кто есть кто? Мы-то должны увидеть в полной мере. Растет вот росток. Ну, ты можешь понять, это пшеница или это лебеда. Ну, конечно, специалист-то поймет. А вот уже, но когда это поле огромное, и разбери-ка тут по колоску, увидеть сложно, когда это все зеленые ростки. А вот когда они вырастут и заколосятся, тогда все станет ясно. Здесь не надо будет думать. Вот и здесь не пришло еще время искоренения зла. И вот он говорит, а вот когда придет, тогда зло будет искоренено, место освобождено, и там будет всеяно добро. Вот. Зло посеяно в сердце Адама изначально, то есть оно растет из сердца. Это свободный выбор. И оно будет это зло рождать до тех пор, пока не настанет молодьба. И будут пожаты бесчисленные его колосья. Огромное понадобится для этого гумна. И вот тогда это зло будет искоренено. Вы знаете, вот логика... Здесь есть логика?
Есть.
Есть. Вот я вам даже скажу, что здесь есть даже не только логика, но даже параллель с Евангелием, что даже сам Господь Иисус Христос говорит. Помните? Угу. Тоже ведь ученики же спрашивали у Него, вот почему нас отвергают? Почему вот фарисеи... Мы проповедуем, чудеса творим, фарисеи, книжники нас всякими... Там обвиняют в колдовстве всяком. Почему вот, почему так происходит? Может, их там как-то наказать, покарать? У них же силы были, ученики Иисуса. А Иисус что им говорит? Не торопитесь. Вот не торопитесь, потому что вы тут сейчас наделаете делов. Не опережайте суд Божий. Потому что вот есть поле, где засеял человек поле, а пришел его враг и засеял плевелами. Слуги пришли и говорят, давай-ка мы все это выпалим. Ага, он говорит, вы сейчас тут мне наполите. Вот пусть все вырастет, и вот тогда устроите жатву, и тогда разделите пшеницу от плевела. Вот так же и в нашем мире. И наступит жатва, придут ангелы, и будет суд.
Ну, логика, конечно, есть, но она такая, как бы, скажем так, удобная в том плане, что это универсальный ответ, что да, все будет хорошо, конечно, но не сейчас, в следующем веке, как бы ты не доживешь до этого, а потом уже как-то, ты умер, и тебе уже не важно, как хорошо там будет, плохо там будет, как бы.
Нет. Тут, слушайте, ну, умер ты, так, собственно, ты живешь под Богом, так вот под Богом и ходи. Мы живем Его замыслом. Тогда тут в чем вопрос, да? Бог не обязан твои хотения все там выполнять. У Него есть свой замысел строгий. И здесь, вот я просто указываю вам на некую даже параллель. Это общее культурное поле, параллель с Евангелием. Тоже такая апокалиптическая. Учеников-то тоже Иисуса мучает этот вопрос, почему мы, так сказать, столько зла в мире, почему его сейчас прям не искоренить. Вот.
Потому что не пришло время.
Не пришло время, потому что сердце человеческое должно раскрыться во всей полноте. Кто-то покается, кто-то одумается, кто-то пройдет через скорби и очистится. Поэтому суд Божий будет в конце, когда все растения покажут свой плод. Вот логика. Ездра на это отвечает. Ну хорошо, то есть все-таки хэппи-энд будет. Будет жатва и будет разделение. Уже неплохо, Маш, ну согласитесь.
Уже, ну, уже он неплохо. Надежду вселяет, да.
Да. Но Ездра задает вопрос. Догадайтесь, какой?
Когда?
Когда уже, же это будет, да. Спрашивает Ездра. Как же и когда это будет, спросил я. Почему наши лета-то малые и несчастные? Вот мы живем краткую жизнь, ну как нам понимать вообще? Хоть, ну, дай нам хоть какое-то основание. Когда же это все будет? Ему Урил говорит, не спеши подниматься выше Всевышнего. Напрасно спешишь быть выше его. Слишком далеко заходишь. Тот вопрос, который ты задаешь, и души праведных в затворах своих задают. Доколе таким образом будем мы надеяться? И когда плод нашего возмездия? Тут у них праведные такие немножко, такие жаждущие возмездия. Такие...
Но вопрос-то актуальный.
Актуальный. Вот они сидят, их мучили, и вот они жаждут, когда же, наконец, наступит отмщение, так сказать, за их страдания. Да? Вот. А на это отвечал мне уже другой архангел. Вот я не знаю, по какому принципу они меняются, но приходит другой архангел, которого зовут уже не Уриил, а Иеремиил. Он говорит, все взвешено, когда исполнится число семян в вас. Всевышний на весах взвесил век сей, меру измерил времена, числом исчислил часы, и не подвинет, не ускорит, доколе не исполнится определенная мера. Ездра ему говорит, а как она исполнится, если мы все такие плохие, если мы все исполнены нечестием? Может, из-за нас не наполняются житницы праведных, и это все безобразие длится? Если бы мы были праведные, житницы бы там, число бы исполнилось, и тогда Бог бы все закрыл бы, это безобразие. А нет ведь, может, из-за нас, он отвечал, ты вообще плохо думаешь, посмотри на беременную женщину. Вот 9 месяцев прошло, может она отменить роды? Сказать, нет, вот рожать не буду, невозможно, невозможно. Я сказал, не могут. Вот так же и обиталища душ в преисподней. Эти обиталища душ... Они, как рождающие, спешит родить, чтобы освободиться от болезни рождения, так и эти поспешат отдать веренное им. Ну, тогда Ездра говорит, ну, хотя бы намек мне дай. Ну, хотя бы намек мне дай. Вот 43-5 стих. «Покажи мне, имеющее прийти, более ли того, что прошло, или сбывшееся, более того, что будет. Что прошло, я это знаю, а что придет, не ведаю». Это он спрашивает про время. Про время. То есть, то, что будет, вот время, которое осталось до конца мира, оно больше ли того, что уже прошло? А то и сбывшееся более того, что будет, да? Мария, понятен вопрос?
Угу.
То есть, история мира, сколько это длится, вот сколько осталось, больше или меньше? Мы уже проехали середину или не проехали? Спрашивает Ездра. И получает, вот тут он получает ответ, довольно точный. Я стал и увидел, вот у него видения идут. Вот, мимо идет горящая печь. Пламя прошло, я увидел, остался дым. Потом прошло облако, наполненное водой. Облако прошло, а остался дождь. И остались капли. И там, знаете, стремительность дождя остановилась, и остались капли. То есть, какая-то такая странная картинка, знаете, как в фильме «Матрица». Там только пули замораживаются, а тут заморозились капли. То есть проходит дождь, идет дождь, и пух, они так заморозились, а облако ушло. И, ну, такие вот видения интересные. И тогда этот Иера, сейчас, как архангела-то зовут, Иеремиил говорит ему: вот размышляй в себе, как дождь больше, чем капли, а огонь больше дыма, так и мера прошедшего превысила, а остались капли и дым. То есть...
Очень интересно, но непонятно.
Не, ну, тут все понятно. Тут говорится, он же спрашивает, много ли осталось еще до конца времени по отношению к тому, сколько уже прошло. И вот он говорит, сколько прошло, это печь, а осталось это дым. Сколько прошло, это облако, а осталось это капли. То есть осталось чуть-чуть. Ну, как бы дым, капли, это вот как бы что-то остаточное. То есть немножко потерпи. Немножко потерпи. Поняли, да? То есть вот осталось совсем уже немного истории этого мира. Длиться вот этому нечестию и безобразию. Как вы думаете, какой Ездра после этого задает вопрос?
Так, что у нас там? У нас там было когда, да?
Да.
Ну...
Давайте я скажу.
Что дальше будет?
Нет, нет, нет. Он спрашивает, увижу ли я это время.
А, доживу. Ну да, логично, что я-то как бы, да, доживу.
Доживу ли я до этих дней? Что будет в эти дни? На это ангел отвечает ему. О знамениях, о которых ты спрашиваешь меня, я отчасти могу сказать тебе. А вот о твоей жизни я не послан с тобой говорить. Да и не знаю. Вот твою судьбу я раскрывать не буду.
Ну, он просто, что я не знаю, как бы, да,
да?
То есть ты,
да,
там...
потому что
нет у меня ответа.
Это не в моих, как бы, служебных полномочиях, да, тебе на такие вопросы. В общем, начинает уже быть, Маша, интересно, согласитесь. Такой вот интересный диалог завязывается, и дальше ему начинаются некие уже описания, что же будет вот в этот оставшийся период человеческой истории, по мнению автора третьей книги Ездры. Ну, давайте в следующий раз.
Давайте,
вот,
да, в следующий раз. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!